Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Особое мнение». В гостях сегодня со своим особым мнением журналист Артемий Троицкий. Здравствуйте.
Привет, Лиза из затопленной Москвы.
Да уж, затопило так затопило. Но сейчас, кстати, солнышко прояснилось, я в окошко вижу. Я вообще хотела начать с цитаты из интервью Аллы Пугачевой. Она как-то давно не давала никаких комментариев. А тут вот высказалась на вопрос, почему она не выступает и будет ли выступать в ближайшее время. Она сказала, что пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. И мне вот интересно ваше мнение. Правильно ли молчать, когда идет война и когда где-то что-то стреляет?
Ну, знаете, это позиция, которая имеет полное право на существование. Есть люди, которых стрельба вдохновляет на убийство и прочие гнусные поступки. Есть люди, которых стрельба вдохновляет на написание антивоенных песен и всяческого протеста. А есть люди, которым стрельба настолько отвратительна, что им вообще не хочется как-то высказываться. Вот, так что, да, вполне Аллу Борисовну понимаю. Вот, хотя я был бы рад, если бы она иногда выступала. Тем более, что новая запись, в общем-то, у нее имеется и расходится в интернете. Вот, но, наверное, она считает, что ее теперешнее творчество, оно, в общем-то, абсолютно лирично. Вот, и традиционно для нее, вот, что оно не вполне соответствует трагизму и напряженности сегодняшней ситуации.
А вы себя к кому относите? К какому типу?
А я, слава богу, вообще не артист, я песен не пою в свое время.
Но вот вы сейчас в нашем эфире выступаете, говорите.
Нет, ну... Я в свое время записал только и спел на болотные песни «Шапун на наши», а «Кукуцы на нанары». Вот, а вообще Чукча не артист, а Чукча журналист и музыкальный критик. Ну, если бы я был артистом, то мне кажется, что я бы попробовал каким-то образом откликаться на текущие события, их комментировать с присущим мне цинизмом.
А вы думаете, лиричность, вот такая отстраненная от политики, сейчас неуместна?
Да нет, уместно все, что угодно. То есть артисты, художники, они никому ничем не обязаны. То есть они обязаны всем только своей музе и больше никому. И если муза их зовет в бой на баррикады, прекрасно. Если муза их зовет, значит, петь о любви и нежности, то это тоже замечательно. Нет, я считаю, что пусть расцветают 100 цветов или даже 1000.
Как думаете, почему Аллу Борисовну не признают все еще иностранным агентом?
Ну, это тот случай, когда и хочется, и колется. С одной стороны, конечно, она очень многих среди этих «Эй, вы там наверху!» Так вот, там наверху она, конечно, очень многих раздражает и вызывает, может быть, даже чувство ненависти. Но с другой стороны, во-первых, я считаю, что у Пугачевой, ну, уж совершенно нет каких-то веских оснований для того, чтобы стать иностранным агентом, то есть доходов от всяких недружественных государств она не получает, живет себе такой нормальной пенсионерской жизнью. Вот. А главное, это, конечно, то, что просто Пугачеву боятся трогать, потому что она монументальна, потому что она символ СССР. В отличие, кстати, от Путина, от того же, который с СССР вообще ни у кого не ассоциируется, Алла Пугачева, народная артистка СССР, популярнейшая советская суперзвезда, а СССР и вообще вот все советское это сейчас входит в набор обязательных скреп, нынешнего режима. Так что, в общем-то, трогать Пугачёва это себе дороже выйдет. И это прекрасно понимают какие-то люди, такие относительно неглупые люди, типа того же Кириенко или каких-то прочих людей в администрации президента. Вот. А всяких борзых, бешеных депутатов, вот, типа вот этого Журавлёва, ну их для того и держат, чтобы они время от времени будоражили народ, провоцировали ситуацию и так далее. Какой-нибудь цивилизованный Песков после этого сказал бы, что это не мнение Кремля, это личное мнение товарища там, Мизулина или какого-нибудь там вот этого Журавлёва или Милонова или какого-то еще бешеного говоруна.
А когда вы говорите, что это боком выйдет, что вы имеете в виду? Ну не выйдут же люди на баррикады с криками «Верните нам Аллу Борисовну, не замаранную этим проклятым ярлыком».
Нет, ну на баррикады люди, разумеется, не выйдут, но я уверен, что миллионам людей это не понравится.
Ну и проглотят.
Потому что любят не только Аллу Пугачёву, но любят и ее песни. И даже если люди к ней относятся под влиянием пропаганды, значит, как-то не очень позитивно, вот, то песни они ее все равно обожают. И с этими песнями у них Алла Пугачёва ассоциируется абсолютно однозначно и определенно. Вот, потому что «Арлекино», «Айсберг в океане», «Миллион алых роз» и прочее, прочее. Эти песни без Пугачёвой себе представить просто невозможно. Вот. Поэтому люди, конечно, воспримут без малейшей, я думаю, симпатии сообщение о том, что «Миллион алых роз» теперь, значит, иноагентская диверсия.
Но подождите, это же совершенно разные вещи. Песни и иноагентский статус. Вот та же самая, тот же самый Верка Сердючка, казалось бы, враг нашей родины, но в то же время я иду такая вся в Дольче Габбана, на улице можно услышать запросто. Уличные музыканты, какие-то выступления, какая-то музыка в кафешках. Это просто два разных явления. Я понимаю, что несопоставимая величина, но все же.
Я так не считаю, я с вами не согласен. Я считаю, что абсолютно неотделимо единственная исполнительница этих суперпопулярных песен от самих этих песен. Вот это один организм, и воспринимается он в массовом сознании совершенно четко как нечто теснейшим образом взаимосвязанное. Про Верку Сердючку ничего не знаю. По улицам Москвы не ходил уже 3 с лишним года.
Ну хорошо, допустим, что боятся трогать. Ну вот мы побоялись же трогать Максима Галкина, который тоже вроде как известный, любимый, к тому же муж Пугачёвой.
Максим Галкин – это другое дело. Во-первых, Максим Галкин, он не певец, и он ни с какими песнями не ассоциируется.
То есть здесь важен именно момент ассоциации с песнями?
Я думаю, что это очень важно. Вот, то есть Максим Галкин, ну вот я, скажем, не знаю даже никаких галкинских шуток или анекдотов, которые бы стали мемами. И вот чтобы люди, вот услышав там что-то, сказали: «О, это из Галкина». Такого нет. Потом я уже сказал, что очень важно то, что Алла Борисовна Пугачёва – это символ Советского Союза. Максим Галкин в Советском Союзе в школу ходил, так что он символом Советского Союза не является. Так что я бы сказал, что это немного разные вещи. Это уже не говоря о том, что в отличие от своей супруги Пугачёвой, Максим Галкин как раз высказывается на всякие политические антивоенные темы регулярно. Регулярно и со сцены, и никак себя в этом смысле не сдерживает.
Как думаете, почему Алла Борисовна себя сдерживает? Она высказывается, но она как будто бы делает это очень осторожно.
Ну, это надо у нее спрашивать, а не у меня. Я был бы рад, если бы она была менее сдержана, вот, но это ее полное право. Вот. Я думаю, что она, естественно, проявляет определенную осторожность, в первую очередь потому, что Но у нее есть родственники и друзья в России. Я думаю, что она просто не хочет окончательно рвать связь с Россией. Ну а если тебя, значит, признают каким-то врагом народа, вот, то, скорее всего, эту связь придется оборвать. Вот что мне каждому в душе.
Смотрели церемонию открытия Олимпиады?
Нет.
Что думаете по поводу бурной общественной реакции на эту церемонию? Вот бурная общественная реакция вряд ли могла вас обойти стороной.
Вы знаете, меня это удивило до некоторой степени. Но я вообще спортом крайне вяло интересуюсь, и только отдельными его видами. Вот, поэтому Олимпиада — это мне, в общем, совершенно до фонаря. Церемонию открытия я не смотрел, но, насколько я понимаю, церемония открытия была очень своеобразной, нетрадиционной, происходила не на каком-то стадионе, как обычно, а по всему центру города Парижа с использованием там реки Сены, Эйфелевой башни и прочих, значит, знаменитых парижских мест. Ну и какая-то она была очень яркая, традиционная, театрализованная. Вот. Ну, естественно, вылезло некоторое количество ханжей, которым отдельная часть этой церемонии не понравилась. Там или по религиозным причинам, или по эстетическим причинам, или по причинам, да, не знаю, врожденной гомофобии или чего-то еще. Ну, это их дело, их право поливать эту церемонию в сетях. Вот. Ну, есть такая помойка под названием «соцсети», в которую можно сваливать все, что угодно. Не обязательно при этом даже особо это все аргументируя. Ну, кто-то поливает, кто-то защищает. Я считаю, что это все более или менее нормально. Но в любом случае успехом можно считать, во-первых, то, что эта церемония прошла как-то совершенно по-новому. Она была, в общем, такой новаторской, инновационной. Ну, а второе, то, что она вызвала такой огромный интерес и ажиотаж. Я считаю, что это плюс организаторам Олимпиады в любом случае.
Слушайте, Илья Евсеев, наш постоянный, просто спрашивал, что показала масштабная негативная реакция на открытие Олимпиады. Я так понимаю, речь идет прежде всего о российских журналистах, о российских пропагандистах, которые использовали это как такой плацдарм для развертывания орудий ненависти.
Ну, я не знаю, мне плевать на всех российских пропагандистов. Но вот... И на то, что они пишут о церемонии, которую я даже не смотрел. Вот, у меня до этого никакого дела нет. Но, в общем, это все совершенно как бы естественно и логично. Франция является недружественной страной. Причем среди недружественных стран она неожиданно оказалась в последние месяцы прямо одной из самых недружественных. Поэтому, естественно, был дан приказ полить из всех орудий по декадентской, там, этой геевской, кощунственной, нетрадиционно ценностной и так далее Франции. Но эти же полизы, естественно, значит, дали волю своим бездарным эпитетам.
Тут выяснилось, что московские власти не имеют никаких претензий к шаману, который устроил массовую акцию около посольства США. Хотя все массовые акции в последнее время в России, особенно в Москве, сталкиваются с довольно жестким силовым противодействием. Какую роль, как думаете, сейчас занимает шаман? Вот в массовой культуре России, в какой-то идеологической культуре России. Почему ему так много позволяют?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что то, что у властей московских к шаману по поводу акции у американского посольства претензий нет, в общем-то, это вполне законно. Поскольку имеется в Российской Конституции статья номер 31, в свое время, если помните, была даже такая стратегия 31 протестная. Так вот, 31-я статья, которая гарантирует российским гражданам свободу собраний. И в этом смысле можно сказать, что все остальные акции, которые запрещались московскими властями, вот это было сделано незаконно, поскольку противоречит 31 статье Конституции. Вот. Что до шамана самого, ну вот я церемонию открытия Олимпиады не смотрел, шамана, можно сказать, что я его толком не слушал. Я послушал 2 или 3 его песенки. Вот последнюю мне показали новую совсем недавно, где он, значит, ходит в какой-то белой распашонке, по-моему, и называется скрип. «Душа нараспашку», вот «Башка нараспашку», как-то так. Вот. Но это было очень смешно. Это, конечно, безумно примитивно, но меня не покидает ощущение, что этот шаман – это на самом деле засланный казачок, как говорится. Потому что его песни, его клипы, они настолько откровенно идиотские. Некоторые из них настолько откровенно, скажем, эксплуатируют неплохо известную нацистскую эстетику. Вот. Мне просто кажется, что что-то тут не так. И, может быть, когда-нибудь выяснится, что шаман на самом деле был таким подпольщиком-диверсантом, который своими, значит, песнями и клипами пытался каким-то образом, значит, дать понять своим слушателям, вот, что все не так однозначно, скажем так. Вот. Но это какие-то мои конспирологические догадки. Вот. Может, просто шаман полный идиот. Это я тоже вполне допускаю. Вот. И все, что мне кажется таким тонким замаскированным стёбом, это на самом деле просто признак определенного скудоумия как шамана, так и всяких его режиссеров, продюсеров и прочих производителей.
Ну подождите, людям же нравится. Ну ходят люди на его концерты, песни его поют, знают наизусть.
Я не знаю, нравится это людям или нет. Значит, мне вообще на эти темы вопросы лучше не задавать, потому что я повторю, я в России не был с марта-апреля 2021 года. Насколько людям нравятся песни шамана, я ничего сказать не могу. Могу сказать только одно, что, судя по всему, они людям нравятся больше, чем все остальные вот эти Z-песни. Потому что вот все остальные артисты на эту же тему, значит, которые за войну, которые за Путина, которые ура-патриоты, значит, и турбо, сторонники традиционных ценностей, вот все остальные эти артисты, там какая-то Вика Цыганова, Чичерина, Денис Майданов, вот эти вот все, вот, они уже совсем плохи. И вот они вот никому не нравятся, и хитов у них нет, и просмотров у них нет, и так далее. То есть единственное, чем может похвастаться путинская песенная пропаганда, которую, я думаю, были вложены сотни миллиардов рублей. Вот единственное, чем она может похвастаться в качестве некоторого успеха, так это песенками артиста-шамана. И то, мне трудно догадаться, что если бы этот шаман не доносился бы из каждого утюга, не звучал и не доведел бы с телевизора, вот. Я думаю, что, в общем-то, особой какой-то феноменальной популярности у его видеоклипов и песен бы не было.
Почему? Симпатичный мальчик, голос неплохой.
Потому что они плохие. Образ дурацкий абсолютно. Это как раз из области диверсии. То есть вот русский парнишка с ямайскими травяными марихуанными дредами. Вот. Это уже само по себе какое, я бы сказал, кощунство в отношении традиционных ценностей. Плюс эти самые садо-мазо ЛГБТ кожаные штанишки. Да? То есть ему бы еще кнутик в руки и пошел, значит, на голую вечеринку. Нет, это все смешно просто.
А как думаете, почему не пользуются популярностью остальные Z-музыканты, поэты и прочие товарищи?
Ну, это совсем простой вопрос. потому что они абсолютно бездарны. Потому что сейчас вот на всем этом Z-поле там взошли только какие-то графоманы, бездари и полные идиоты. Это касается всего. Это касается и музыки, и литературы. Ну, по поводу кино ничего не знаю, из этих фильмов не смотрел, но думаю, что это примерно такая же ерунда. Все маломальски талантливые, способные, интересные люди во всех областях культуры, они или эмигрировали из страны, или они находятся в стране и молчат, вот, и стараются просто как бы не высовываться изо всех сил. Вот. Или они находятся в стране и протестуют, и попадают в черные списки, вот, и не имеют никаких возможностей для того, чтобы самореализоваться как-то на своем профессиональном поприще. Вот. А, как известно, после битвы поле боя достается кому? Мародерам. Вот, соответственно, вот эти мародеры, все они, они мародерствуют. И люди, при всем том, что им внушают посредством телевидения, там, интернета и, значит, и прочей этой говёной пропаганды, вот, им внушают, значит, и впихивают им, проталкивают им в уши и в глаза вот всю эту пропагандистскую фигню, вот, они все-таки, ну, они не такие уж глупые, наивные и безвкусные. Вот, они на это не особо реагируют. Отсюда полная фиаско там всех Цыгановых, Галаниных, Самойловых, Вадимов, Чичеринов и прочих.
Вы можете объяснить эту корреляцию между уровнем таланта и лояльностью российским властям?
Нет, я не могу объяснить эту корреляцию, но я могу точно сказать, вот, что люди талантливые, им, в общем-то, им нужна определенная степень свободы для того, чтобы свой талант реализовать. Когда они живут в тоталитарном государстве, где этой свободы нет, где все под надзором, где имеется жесточайшая цензура, хоть она и запрещена Конституцией, на самом деле, разумеется, есть. И хуже причем, хуже, чем это было при Брежневе. То есть при Брежневе, по крайней мере, была такая замечательная практика, которая использовалась всеми и повсюду, и киношниками, и музыкантами, и всеми. Эта практика, эта формула называлась «фига в кармане». То есть, ну вот, фига, но в кармане. Это тебе, пожалуйста, все что угодно. От комедии Гайдая до песен Высоцкого. Фига в кармане. Сейчас цензоры, насколько я понимаю, они, в общем-то, более бдительные. И они за этой фигой в кармане следят гораздо более рьяно, чем это было в брежневско-андроповские времена. Вот, поэтому талантливый и требующий свободы творчества человек в нынешней России творить просто не может. Вот, ему приходится или замолкать, или уезжать. Вот, а те, кто творят, это люди просто в творческом отношении заведомо кастрированные. И, соответственно, современная культура вот этой внутренней России, вот, это, ну, это сейчас реально подобие культуры Корейской Народной Демократической Республики.
То есть, получается, все, кто остается в России и стараются держаться подальше от политики, все равно не могут творить по-настоящему? Ну вот, есть же ряд музыкантов, которые продолжают выступать, просто при этом никак не комментируют войну. Или идут на какие-то уступки, где-то там деньги пожертвовали, где-то на Донбасс скатались, но при этом все равно они в стороне.
Ну, я не знаю, тут надо рассматривать каждый конкретный случай. Я считаю, что те, кто скатились, можно сказать, на Донбасс или там что-то там такое тоже совершили, какие-то вот эти пропагандистские акции, это все, это уже люди потерянные. Вот. Надо было от этого отказываться, надо было значит, не прогибаться под, под этим нажимом. Вот. Но есть действительно многие талантливые музыканты, которые, которые как бы находятся значительно ниже уровня радар. Или, скажем, писатели и поэты, которые пишут в стол. Потому что, ну, были же, в конце концов, в Советском Союзе там и Солженицын, и Владимиров, и до этого там, Булгаков и все такие прочие, которые, ну, где-то что-то у них пробивалось, но в основном они писали в стол. Я думаю, что примерно то же самое сейчас происходит со многими творческими людьми в России. Вот. Хотя, чем писать в стол, на мой взгляд, лучше, лучше писать в открытую и публиковать это, лучше давать концерт публичный. Вот. Но для этого им нужно уехать за границу.
Ну, вы ведь наверняка понимаете, почему какие-то люди не хотят уезжать из России. Вряд ли вы за это осуждаете.
Я это не осуждаю, я прекрасно понимаю этих людей, но опять же, к этому надо подходить дифференцированно. Кто-то не уезжает из России просто, поскольку готов как угодно прогнуться ради того, чтобы сделать карьеру и заработать побольше бабла, а кто-то не уезжает из России в силу каких-то еще причин. Там что угодно. Больные родители, или маленькие дети, или там еще что-нибудь. Или патологическая любовь к березкам, осинкам и чистым прудам. Вот. У всех разная мотивация, и с каждым творческим лицом надо разбираться индивидуально.
В плане ограничений и какого-то контроля, помните, наверное, обсуждалось не так давно, обсуждался вопрос какой-то, не знаю, комиссии по одежде выступающих, это вот после скандала, что слишком открытый был костюм на Бузовой, по-моему, слишком развратный. Сейчас обсуждают какие-то стандарты для авторов цифрового контента. Насколько вообще на пользу идет государству, вот как структуре, ведущей какими-то культурными проявлениями? Загон в жесткие рамки музыкантов, артистов, кого еще? Вот всех остальных людей, которые привлекают к себе какую-то аудиторию.
Ну, я не думаю, что от этого государству есть какая-то польза. Но просто, ну, тоталитарное государство, оно от того и называется тоталитарным, что осуществляет тотальный контроль. И если имеется некая идеологическая, переходящая в эстетическую установка, что нужно поддерживать исключительно традиционные ценности, причем традиционные ценности во всем, включая, скажем, одежду, внешний вид, манеру поведения и так далее. Вот. То, естественно, тоталитарное государство не допустит, чтобы мужчина выглядел, скажем так, как любит выглядеть Филипп Киркоров, да, который там похож на Кончиту Вурст, то есть там бородатого мужчину в женском платье. Помните, такая была Кончита Вурст? Из Австрии выиграла конкурс Евровидения там, лет 10 назад. Вот. Естественно, это является нарушением эстетических норм государства, в котором, значит, имеется абсолютный приоритет традиционных ценностей. Вот. Какая от этого государству польза, я не знаю. Я думаю, что государству, то есть режиму самому, от этого скорее бред. Я думаю, что режим себя чувствовал бы как-то более спокойно, вот, если бы народ не раздражался, если бы артисты были лояльны и так далее. Ну, примерно так, как было в России при Путине, но в нулевые годы. Тогда существовал такой как бы пакт о ненападении. То есть правители воруют вовсю, делают, что хотят, осуществляют свои всякие мелкие империалистические замыслы, там типа вторжения в Грузию, да? Вот. Но при этом людей не трогают, люди хорошо зарабатывают, ездят в отпуск в Турцию, покупают южнокорейскую машину и так далее. Вот тогда ситуация была довольно стабильной. Сейчас, естественно, ситуация гораздо менее стабильная, и виновата в этом именно государство.
Как думаете, почему вот такой нерациональный переход? Ну, было гораздо более выгодно, вот когда в эту эпоху свободы люди творили, зарабатывали и так далее, и так далее. Это что-то непроизвольное? Это как такой симптом тоталитарного государства?
Ну, на этот счет существуют разные версии. Вот самая простая из них состоит просто в том, что поскольку у нас, в общем-то, режим персоналистский и ассоциируется с одним конкретным человеком с фамилией Путин, так вот, проще всего сказать, что это виноват Путин. Вот, что Путин просто выжил из ума, что у Путина какие-то совершенно бешеные средневековые представления о том, о сём. Ну и, соответственно, значит, следуя этим своим безумным представлениям и амбициям, вот, он и перекраивает государство вот таким вот средневековым образом. Вот. Но это одна из теорий. Могут быть другие теории.
Но это же какая-то слишком простая теория. Очень легко все свалить на одного единственного Путина. Сказать, ну вот он это. Вот поэтому все так и происходит.
Нет, ну естественно, вокруг Путина имеется некая команда, вот, которая улавливает те вибрации, которые исходят от главы государства, вот, и старается их ретранслировать на все. В том числе и в области культуры. Это касается и культуры, и экономики, вот, и науки даже, которая тоже становится какой-то конспирологической. Нет, это все такое вот тотальное наступление прошлого. Естественно, не один Путин это все осуществляет. Но он, конечно, главный зачинщик.
Давайте сделаем перерыв на рекламу. У нас на shop.diletant.media продается несколько книг, которые вам могут быть интересны. Во-первых, книга Лаврентий Берия. История написана кровью. Книга вот такая вот большая, тяжелая, красивая. Это книга Леонида Млечина, основанная на недавно рассекреченных документах и свидетельствах очевидцев. И она позволяет подробнее ознакомиться с деятельностью Лаврентия Павловича. Вот я сейчас. Вот у меня вместо головы будет Лаврентий Берия. Проследить мотивы, которые им руководили, его стремления и разобраться в его взаимоотношениях со Сталином. На сайте можно оформить заказ, можно попросить автографы кого-то из ведущих, если вы захотите. Если не захотите, то и не надо, мы просто отправим вам эту книгу. А еще у нас с завтрашнего дня, не пропустите, будет вот такая книга про Хрущева, написанная Ниной Хрущевой. Книга называется «Никита Хрущев. Вождь вне системы». После 20 августа начнется доставка. И эта книга вот буквально свеже написана. Ее пока еще нигде больше нет. На нашем сайте вы можете ее приобрести, вы можете ее предзаказать и через какое-то время получить. И мы будем рады, если вы это сделаете, потому что, я уверена, это будет интересно и вам, и полезно нам, потому что мы существуем за счет ваших пожертвований, ваших донатов, ваших покупок. Других источников финансирования у нас нет. Работать все-таки хочется, мне кажется, это нужно, полезно. Еще можете оформить пожертвование, перечислить какую-то сумму через QR-коды или по ссылкам под видео, как вам удобнее. Ну и, конечно, ваши лайки – это тоже для нас очень важно. Мы понимаем, что вы смотрите нас, слушаете, цените нашу работу и заодно через лайки помогаете делать эти видео популярнее, чтобы как можно больше людей могло их увидеть. Продолжаем эфир. Особое мнение Артемия Троицкого, журналиста. Я увидела тут на Soto Vision, что в Калининграде сотни подростков пытались прорваться на встречу с Екатериной Мизулиной. Кто бы мог подумать. И говорили о том, что она кумир. Она для мужчин объект вожделения, для женщин она объект зависти. Она просто богиня, которая спустилась на землю и теперь борется со злом. И для меня это стало каким-то откровением, потому что до этого я видела, что подростки, наоборот, освистывали ее, задавали ей неудобные вопросы, кричали, как она не права. А тут внезапно такая любовь к лицу фактически интернет-цензуры, потому что Екатерина Мизулина известна своими доносами, своими какими-то скандалами, связанными с выступлениями против разных журналистов, актеров и так далее. У вас есть какое-то объяснение, почему человек, буквально заведующий интернет-цензурой, набирает популярность, если действительно это не засланные какие-то подростки, а настоящие люди?
Лиза, можно я вам сначала задам маленький вопрос по поводу тех книг, которые вы рекламировали? Как называется книга про Хрущева? «Лидер вне системы»?
«Вождь вне системы».
«Вождь вне системы», но это лживое название, потому что Хрущев был абсолютно в системе. Вне системы Хрущев оказался только в сентябре 1964 года, в возрасте там, 70 с чем-то лет. А до этого он был абсолютно в системе. И в 20-е годы, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и вот вплоть до 64-го. Так что название, конечно, очень странное, мягко говоря.
Ну, как вы понимаете, я книгу еще не читала, но при возможности, когда Нина Хрущева будет у нас в эфире, я передам ей ваши сомнения.
Да, да, давайте. Я ее встречал тут пару раз, кстати, в Америке аккурат. Значит, по поводу Мизулиной, ну, это, конечно, анекдотическая история. Я вполне допускаю, что могли быть какие-то подростки. Но дело в том, что просто есть такая странная каста людей, которые называются интернет-инфлюенсеры. Это какие-то совершенно ничтожные люди, но которые каким-то образом, я не очень понимаю как, они стали очень популярны в интернете. То есть они, при том, что не говорят ничего, ни умного, ни полезного, никакого, но у них миллионы подписчиков. И я вполне допускаю, что на какие-то живые встречи с ними тоже люди могут бежать толпами. При том, что они вообще ничего из себя не представляют. Вот это вот Мизулина-младшая. Она, по-моему, как раз, поскольку ее засовывают, опять же, так же, как шамана, повсюду, куда только можно, в любую щель, в любое медиа и так далее, вот, она, по-видимому, тоже стала таким интернет-инфлюенсером. И, соответственно, имеется энное количество абсолютно безмозглой, просто патологически безмозглой молодежи, которая реагирует только на картинку, а тут знакомая рожа, да еще эта рожа к тому же отовсюду, да еще и каждый день, и они хотят приобщиться вот к этой роже. Так что я думаю, что это не обязательно какие-то фейковые толпы. Вполне могли быть живые люди, которые искренне хотели посмотреть на живую Мизулину. Но я с такими молодыми людьми, естественно, не сталкивался.
Да я вот тоже таких никогда не видела. Просто, ну, Цербер же такой маленький, злобный Цербер. Вот небольшой, но с тремя головами, которые кусают во все стороны. Но я-то просто даже не понимаю. Мне кажется,
Она совершенно омерзительное существо, потому что она олицетворяет собой вот то худшее, что имеется при нынешней власти, а именно культ доносительства. И я об этом много раз и говорил, и писал, что ну, я большую часть жизни прожил в Советском Союзе, и я помню, что такое были стукачи, доносчики, и вообще вот вся эта система доносов в позднем СССР, при Брежневе и Андропове. Естественно, стукачей было полно. Среди них были и некоторые добровольные, но довольно немного. В основном стукачи это были всякие несчастные молодые люди, которые попадались на какой-то мелочи, ну там, скажем, рассказывали какой-то политический анекдот, и кто-то стукнул. Или там спекулировали пластинками или джинсами на черном рынке, и кто-то стукнул. Вот. После чего, значит, их шантажом КГБшники заманивали в доносчики. И они ими становились и писали там какие-то там эти отчеты, рапорты, не знаю что, доносы, одним словом. Но это было позорище. Было абсолютное позорище. У меня один знакомый покончил с собой. То есть парень, студент, меломан, выбросился из окна общежития после того, как его разоблачили как доносчика. Естественно, объявили бойкоты, всяческую обструкцию и так далее. Но не выдержал и покончил с собой. Это был позор. В сегодняшней путинской России быть стукачом, доносчиком – это привилегия, это просто это социальный лифт, это почетно. Люди этим гордятся. Люди пишут и говорят о том, сколько там десятков, сотен доносов они написали и на кого. И они не то что не скрывают свои имена, фамилии, они их всячески предъявляют как признак всяческой доблести, чести и патриотизма. Вот это просто, ну, это чудовищно. И вот эта младшая Низулина, ну, собственно, старшая, я думаю, не лучше, вот, но она является просто символом вот этого стукачества. И это просто караул.
А как мы здесь оказались, я не понимаю, но это же правда очень неприятный, скажем так, персонаж. Вот когда я представляю себе вот рейтинг какой-то внутренний людей, которые мне неприятны, именно вот из таких публичных прокремлевских людей, она где-то очень высоко, несмотря на то, что, по сути, она каких-то активных репрессий сама по себе не проводит. Она в основном пишет доносы. Почему мы пришли к такому состоянию, что она звезда?
Ну, послушайте, Лиза, мы шли к этому давно и уверенным шагом. То есть вы могли бы с таким же успехом у меня спросить, там, а почему мы затеяли войну, а почему мы то, а почему мы сё? Это все звенья одной цепи, это все слепки одного режима. А почему Россия пошла по такому пути? Ну, отчасти я уже говорил, ссылаясь на президента Путина. Вот. Очень часто об этом говорят в том духе, что народ такой, там типа народ рабский, народ подлый, народ такой, народ сякой. Но я, поскольку воспитан в патриархальных интеллигентских традициях, я не люблю говорить о том, что народ гад. Вот. Я предпочитаю, значит, народ как-то оправдывать, говорить, да нет, народ, но он несчастный, вот. Он затюканный, он обманутый, он с промытыми и там зачищенными мозгами и так далее. То есть вижу народ в качестве жертвы. Многие видят народ в качестве вдохновителя всей этой пакости.
Ну подождите, это же не по понятиям. У нас Путин говорит по понятиям, Лавров говорит по понятиям. Но стучать-то это не по понятиям, не по-пацански.
Ну это вот вы скажите Путину. Вот, и намекните, что Низулину, а также какого-то Бородина, какого-то Ионова там, и прочих серийных стукачей, вот, что они действуют не по понятиям. Вот, и надо бы их или замочить, или опустить. Я думаю, это было бы правильно.
Тут украинский МИД выступил против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. В заявлении ведомства говорится, что ее прошлые связи с Путиным не позволяют ей ходить по красным дорожкам, пока идет война. Как считаете, насколько правильно в каком-то глобальном контексте вспоминать, что человек делал до войны, если после начала войны он выступил резко против?
Я считаю, что это несправедливо. Вот. Ну, не мое дело критиковать украинский МИД, но я считаю, что это неправильно. Люди меняются. Очень многие люди меняются, к сожалению, к худшему, но есть и люди, которые меняются к лучшему. Что до Чулпан Хаматовой, то, ну да, одно время она, в общем, была такой типичной народной артисткой, вот, и подпевала, и подыгрывала властям. Вот так или иначе, но не милитаристским образом, насколько мне известно, но там в каких-то благотворительных акциях, там то все. Вот. Потом, разумеется, ее позиция очень радикально поменялась в лучшую сторону. Я считаю, что таких людей надо поддерживать, потому что ну, они совершили определенную эволюцию. И я считаю, что это достойно уважения. Вот я вот, скажем, я скучный человек. У меня все время была одна и та же позиция. Меня упрекнуть абсолютно не в чем. То есть ни одной там статьи, речи, выступления, чего бы то ни было. Вот, все время тупо гну свою линию. Вот. Ну, это тоже неплохо, но это как бы, да, это однообразно и скучновато. А есть люди, которые проходят извилистый путь. Скажем, Александр Невзоров, то же самое, да, был фашистом, то есть он был реальным фашистом. Вот. А потом, в общем-то, как-то...
Стал экстремистским объединением?
Такую, да, совершил эволюцию очень радикальную. И, кстати говоря, почему-то украинские МИДы, вообще украинские власти, они к Невзорову относятся, насколько мне известно, очень уважительно. Он даже получил, кажется, украинское гражданство. Вот, хотя тоже было ему что предъявить, и очень много, гораздо больше, чем Чулпан Хаматовой, было ему что предъявить за всякие прошлые его деяния. Вот, так что в данном случае мне обидно за Чулпан Хаматову.
А есть, на ваш взгляд, какая-то точка невозврата? Кого можно прощать, а кого уже нельзя?
Я не знаю. Это вы мне какие-то задаете экзистенциальные...
Ну вот Симоньян сейчас покается, скажет, я против войны, я против Путина. Вот ее можно простить после этого?
Еще раз, кто покается?
Симоньян, Маргарита Симоньян.
Я не знаю, я думаю, что тут все зависит от того, насколько это покаяние будет искренним, насколько это покаяние будет деятельным и так далее. Маргарита Симоньян... Так же, как Екатерина Мизулина, это организм лично мне внушающий исключительное отвращение. Вот, поэтому как-то вот чисто по-человечески не хотелось бы ее прощать. Но, говорится, чем черт не шутит, вдруг она на самом деле бросится на колени, разорвет на себе декольте, вот, ударится лбом о землю и все такое прочее, скажет, я была не права, делайте со мной что хотите, вот, сволочь я, гадина и все такое прочее. Ну, что после этого? Ну, в конце концов, Россия страна во многом христианской культуры, раскаяние, покаяние, замаливание грехов и все такое прочее. В общем-то, это часть этой православной культуры. Ну, вот, поэтому об этом тоже можно вспомнить, если говорить о всех этих людях.
Вы общаетесь с кем-то, кто остался, допустим, в России и не выступает против войны, предпочитает молчать? Или формально выступает за войну, там оказывает какую-то условную поддержку?
Вот, со вторым типом не общаюсь абсолютно и категорически. Вот, с первой разновидностью, да, общаюсь, разумеется, есть у меня такие и знакомые, даже, можно сказать, друзья. Но это в основном люди не публичные. Все известные мне публичные друзья мои, они все свалили. Ну, за редчайшими исключениями. Ну, вот Юра Шевчук остался, там еще парочки музыкантов остались. Но они в таком явном отчаянном меньшинстве.
Мы с вами уже немного поговорили про Z-творчество. Тут Захар Прилепин еще продвигает инициативу с тем, чтобы в библиотечные фонды школьные отправлять книги, связанные с Z-тематикой, вот, посвященные конкретно этому. Как думаете, как это может сказаться на подрастающем поколении?
Я думаю, что это никак не скажется на подрастающем поколении.
Почему?
Ну, это примерно так же, как было в Советском Союзе, когда выпускались многомиллионными тиражами, скажем, пластинки с речами Брежнева на съездах коммунистической партии. Или когда все школьные библиотеки отправляли там сотни томов книг про, значит, опять же, там, марксизм, ленинизм, комсомол и так далее. Никто эти книги в библиотеках не брал, никто эти виниловые пластинки с Брежневым в магазинах типа «Культтовары» не покупал. То же самое будет и с этими книжками. То есть, естественно, тут у Захара Прилепина имеется, я думаю, некий коммерческий интерес, потому что если будут печатать большими тиражами, как, тиражами какие-то вот эти Z-опусы, ну, вот, естественно, это все будет происходить не бесплатно, авторы будут получать гонорары, редакторы, там, скажем, тот же Прилепин, будут получать хорошие зарплаты и так далее. То есть в плане чистого заработка это будет для них выгодно. В плане, значит, воздействия на подрастающее поколение, я думаю, что только если там не будут какие-то учителя-садисты, которые будут этим несчастным детям просто насильно впихивать эти книги и заставлять их читать на уроках вслух, вот, думаю, что, в общем-то, это все будет совершенно бесполезно.
Но тут ведь идет целый комплекс. Здесь разговор о важном. Здесь замена уроков истории на не помню уже что, то, что там что-то про основы государственности. Здесь вот книжка библиотечная. Тут под гимн, не знаю, повспоминать славные подвиги российских солдат. Не кажется ли вам, что мы недооцениваем эту угрозу?
Ну, я не знаю, я могу судить по себе, по своим друзьям, по своим школьным годам. У нас тоже было это все. У нас были там всякие, значит, уроки истории, и уроки литературы, и начальная военная подготовка, и линейки, и пионерлагеря, и прочее, прочее. То есть все вот это вот идеологическое муштрование проводилось, я думаю, в не меньшей, скорее всего, даже большей мере, чем в путинской России. Ну и что? На кого-то это могло повлиять. Я лично с такими ребятами не дружил. А на меня, скажем, и на всех тех, с кем я общался в школах, или впоследствии в высшем учебном заведении, все эти, значит, попытки измусолить мозги, в общем, не приводили ни к каким результатам. Мы все равно читали те книги, которые мы хотели читать, вот, будь то официальные издания или сам издат. Мы слушали ту музыку, которую мы хотели слушать. Вот, хотя это было и не очень просто, но мы ее слушали, там, покупая пластинки на черном рынке или слушая всякие вражеские голоса сквозь глушилки. Но мы получали то, что мы хотели, а не то, что нам пытались впихнуть.
Спасибо.
Я очень надеюсь, что нынешние дети-подростки, в общем-то, будут себя вести приблизительно таким же образом.
Журналист Артемий Троицкий со своим особым мнением был у нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки и не уходите далеко. В 20.05 программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, а в 21.05 программы «69 минут» не будет. Олег Кашин сейчас занят, но вы все равно, пожалуйста, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на shop.diletant.media. И что я еще не сказала? Кажется, сказала все. Спасибо вам огромное и до встречи.
Пока, Лиза, счастливо.